Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Даниила, но вначале давайте прочтем вопрос, который задает нам Наталья Григорьевна из Астрахани. Она интересуется историей Руфи, которая описана в одноименной библейской книге, и спрашивает, от чего искупил ее Вооз, от одиночества или от язычества? Давайте вспомним эту прекрасную историю, которая записана в книге Руфи. Еврей по имени Елемелех и жена его Наиминь, жители города Вифлеема, по причине голода решили переселиться в Моав. Моавитяне были потомками Лота и считались далекими родственниками евреев. Однако они были идолопоклонниками со всеми вытекающими отсюда последствиями. Два сына Елемелеха и Наимини женились на местных моавитских девушках. После 10 лет жизни в Мааве умирает отец и оба сына. Одна из невесток по имени Руфь решает вернуться вместе с Наиминью в Вифлеем. Там, согласно древним обычаям, она приходит на поле их дальнего родственника Вооза и собирает там колоски. Вооз, который показан здесь человеком милосердным и добропорядочным, решает взять ее в жены, но прежде чем сделать это, он должен выкупить это право у еще более близкого родственника. Тот в присутствии старейшин отказывается от своего преимущества в этом отношении, и таким образом Руфь становится женой Вооза. Отчего выкупил Вооз Руфь? От одиночества, которое в том обществе означало отсутствие средств к существованию? От язычества, когда, приобщившись к народу израильскому, моавитянка стала прабабушкой царя Давида? И то, и другое верно. Однако в этой истории трудно не увидеть ясной параллели с планом Божьего искупления человечества. Язычница Руфь, отдавшись на попечение Господа, оставила страну и родных и пошла в чужую землю, где, приняв веру Авраама, присоединилась к Израилю. Этот момент тесно связан со вселенским значением Евангелия для народа всего мира. В книге Руфь показано, как язычница обретает беспредельное милосердие Господа и его благословение, обещанное в семени Авраама всем народам. И, наконец, в этой замечательной истории проявилось предзнаменование тайны Евангелия. Именно от Руфи и Вооза произошел Христос, в котором все народы, среди них Моав и Израиль, получили возможность примирения с Богом в Церкви Христовой. Основная мысль книги Руфь заключается в том, что гражданство в Царстве Божьем не зависит от происхождения или каких-то внешних преимуществ. В это царство входит тот, кто, подобно Руфи, в сердце своем признал Господа своим Богом, а в жизни проявляет деятельную любовь к ближнему своему. Моавитянка Руфь в этой книге служит прообразом Церкви Христовой, которая образована из тех, кто были некогда язычниками, но искуплены потомком Вооза по плоти, Иисусом Христом. Чтобы стать родственником-искупителем в Древнем Израиле, нужно было соответствовать нескольким требованиям. Вот некоторые из них. Во-первых, надо быть близким родственником. Во-вторых, надо иметь желание стать искупителем. Третье условие – родственник-искупитель должен быть в состоянии внести выкуп. В-четвертых, родственник-искупитель должен сам быть свободным. И, наконец, он должен заплатить за искупление. Вооз, о котором говорится в книге Руфь, соответствовал всем этим требованиям. И Господь Иисус Христос, как наш родственник-искупитель и как родственник-искупитель всего мира, тоже соответствовал этим условиям. В Вифлееме, под церковью Рождества Христова, есть комната, в которой по преданию родился Христос. Предание гласит, что эта комната и это место были наследственным домом Давида, а еще раньше – домом Вооза и Руфи. И так, по этому же преданию, Ваос и Руфь стали жить на том месте, где спустя 11 веков родился Иисус Христос. Именно Он стал нашим Искупителем и вновь предлагает свою милость каждому человеку, независимо от того, какому народу бы он ни принадлежал. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Даниила. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Мы продолжаем читать 8 главу, где Даниил рассказывает о своем видении, в котором боролись овен и козел. В 9 стихе этой главы мы читаем о том, как у козла, который символизирует здесь греко-македонское царство, на месте одного рога выросли 4. Именно это и произошло в действительности, когда империя Александра Македонского развалилась на 4 царства. Мало того, Даниил увидел, что в одном из царств, возникших после развала империи, возвысился небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране. Даниила это видение озадачило, и он захотел более глубоко разобраться в его значении. Тогда ему явился ангел Гавриил. Здесь этот ангел впервые упоминается в Библии. Ангел объясняет Даниилу, что возникновение небольшого рога означает не только приход к власти нового правителя в восточной части Греческой империи, но также и грядущее пришествие Антихриста. Итак, читаем 8 главу, стихи с 15 по 17. «И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною как облик мужа, и услышал я от средины Улая голос человеческий, который воззвал и сказал: „Гавриил, объясни ему это видение“. И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое. И сказал он мне: „Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени“». Здесь, в этом переведенном тексте, сказано «видение относится к концу времени», хотя на самом деле в оригинале речь идет не о конце времени, а о времени конца. Вообще необходимо заметить, что нигде в Писании не говорится ни о конце времени, ни о том, что времени больше не будет. Если принимать Писание таким, какое оно есть, а не таким, каким нам хочется, то мы увидим, что во многих его книгах говорится о последних временах, то есть об эпохе, когда исполнятся все Божьи пророчества. И когда в Писании говорится, что времени уже не будет, то имеется в виду совсем не полное исчезновение времени, а то, что не остается времени до момента окончательного исполнения Божьих пророчеств. И вот в этих стихах, которые мы только что прочитали, говорится как раз об окончательном исполнении пророчеств в то время, которое наш Господь назвал великой скорбью и которое станет последним для нынешнего мироустройства. Читаем дальше, послушайте стихи с 18 по 23. «И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле. Но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое и сказал: „Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с 2 рогами, — это цари Медийский и Персидский, а козел косматый — царь Греции, а небольшой рог, который между глазами его, — это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие 4. Это 4 царства восстанут из этого народа, но не с его силою. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве». Обратите внимание, какое впечатление все это произвело на Даниила. он лежал без чувств. Гавриил еще раз объяснил ему, что пророчество относится одновременно к правлению Антиоха Епифана и к последним временам. Для нас здесь должно быть все понятно, не нужно строить никаких домыслов. Овен символизирует царей Медийского и Персидского, козел косматый — это царь Греции, а его небольшой рог — это, конечно же, Александр Македонский. И ангел говорит, что Александр Македонский возвысится над всеми остальными царями. Царь искусный и наглый — это Антиох Эпифан из рода Селевкидов, который захватил Сирию. Единственное адекватное объяснение этого стиха и исторических фактов заключается в том, что Антиох Эпифан был одержим бесами. В этом отношении он был предшественником грядущего Антихриста. Господь Иисус Христос упоминает о нем, когда говорит в 24 стихе 24 главы Матфея: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Продолжаем чтение, послушайте стихи 24 и 25. «И укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать, и действовать и губить сильных и народ святых, и при уме его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою». Народ святых — это Израиль. Антиох Епифан очень жестоко обращался с евреями. В этом он был почти как Гитлер. Но он лишь слабая тень грядущего Антихриста, о котором в 13 главе Откровения стих 7 сказано: «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Антиох был только предтечей будущего ужасного царя. Этот будущий царь будет делать то же самое, что делал Антиох, но в гораздо более потрясающем, во всемирном масштабе. Коварство будет иметь успех в руке его. В 17 стихе 13 главы Откровения говорится, что в те времена никто не будет иметь права на торговлю, кроме отмеченных знаком зверем. Этот царь будет контролировать всю экономику во всем мире. Кроме того, у него будет и другое качество — сердцем своим он превознесется. В 15 стихе 13 главы Откровения сказано, что этот человек будет изрекать богохульство. Так будет продолжаться 42 месяца. Антихрист не будет кротким человеком. Он будет полон гордости, как сатана. О результатах его деятельности сказано: «И среди мира погубит многих». Он придет как агнец, но на самом деле будет хищным львом. В 6 главе Откровения он описан как всадник на белом коне, а сразу после него скачет другой всадник на красном коне войны. И это значит, что Антихрист предвещает жителям земли мир, который окажется ложным. Про Антихриста здесь сказано, что он восстанет против владыки владык, то есть выступит против Христа. О том же говорится в 13 главе Откровения, где указано, что бунт против Христа является одним из первых признаков Антихриста. Послушайте окончание 8 главы Даниила, стихи 26 и 27. «Видение же о вечере и утре, о котором сказано истинно. Но ты скрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней. Потом встал и начал заниматься царскими делами. Я измучен был видением сим и не понимал его». Даниилу было сказано, что все, что он увидел, случится в далеком будущем. То есть это видение относится к отдаленным временам. Даниила потрясло это видение. Он был изнурен физически и психически, узнав, что настанет время, когда Бог вручит язычникам власть над израильтянами, и их судьбы будут переплетаться. Этот факт озадачил Даниила, и он озадачивает многих до сих пор. Каким образом Бог будет сочетать свои планы, касающиеся Израиля, и планы, касающиеся язычников? Этот вопрос был непонятен многим людям в давние времена. Но теперь, когда существует церковь, проблема представляется еще более сложной. Однако на самом деле все очень просто. В наше время Бог призывает людей прийти ко Христу и получить спасение во имя Христова. И людей, которые откликнутся на Его призыв, мы называем церковью. Когда наступят последние дни нынешнего порядка вещей, тогда церковь Христова будет восхищена на небо для встречи с Господом, а Бог продолжит осуществлять свой замысел, который относится к Израилю и язычникам. Такова последовательность событий, о которых пророчествует нам Писание, и восьмая глава книги Даниила проясняет довольно многие вопросы, помогая нам разобраться в событиях будущего. А в следующей, девятой главе книги Даниила, к которой мы сейчас обратимся, содержится не менее важное откровение. Эта глава — еще один замечательный отрывок Писания. Богослов Филипп Ньюэлл называл ее величайшей главой всей книги Даниила и одной из величайших глав всей Библии. Девятая глава включает в себя молитву Даниила и его пророчество о 70 седьминах. Если бы меня попросили выбрать 10 лучших молитв Библии, то девятая глава вошла бы в такой список. А если бы меня попросили выбрать 10 лучших пророчеств, то и там я упомянул бы эту главу. Молитва, которую мы читаем в первой части 9 главы, представляет собой кульминацию всей молитвенной жизни Даниила. Когда ему нужно было отгадать сон Навуходоносора, он первым делом устроил молитвенное собрание вместе со своими друзьями. Даниил всегда был человеком молитвы. А молитва в 9 главе более подробно показывает нам, какой была его молитвенная жизнь и как он молился. Здесь мы можем заметить несколько важных моментов. Во-первых, Даниил всегда молился осмысленно. В 3 стихе этой главы говорится: «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретящей пепле». Для Даниила, в отличие от многих других людей, молитва не была зазубренным повторением одних и тех же слов или напыщенной и торжественной речью. Как сообщает нам апостол Матфей в 6 главе своего Евангелия, стих 7, «Господь Иисус Христос учил своих последователей, молясь, не говорить лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». И Даниил, конечно же, понимал, что многословие является признаком бессодержательной молитвы. Молитвы ни о чем. Во-вторых, Даниил молился от души. Он постился, надевал вретище и посыпал себя пеплом. Это не было представлением, но показывало искренность его намерений. И надо признать, что сегодня на богослужениях мы молимся совсем не так. В-третьих, молитвы Даниила были просты. Он обращался к Богу честно и откровенно, сразу же приступая к сути дела. Мне рассказывали одну историю о шотландском проповеднике, молитвы которого всегда были очень длинны и витиеваты. И однажды, как-то, пожилая леди в церкви, не выдержав пустой траты времени, перебила его и сказала: «Парсон, не говорите так много, просто назовите его отцом или хотя бы попросите о чем-нибудь». И мы должны быть проще, когда молимся. В-четвертых, Бог слышал молитвы Даниила и отвечал на них. Когда Даниилу было нужно объяснение, ему явился ангел Гавриил и все объяснил. То есть этот человек получал ответы на свои молитвы. В первом послании Иоанна, глава 5, стих 14, написано: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». В-пятых, молитвы Даниила были личными. Он произносил их наедине с Богом и не стремился собирать толпу слушателей и почитателей своего молитвенного таланта. Вероятно, его молитвы длились всего минуты по три. Наш Господь тоже часто молился наедине. Его молитва, записанная в 17 главе от Иоанна, тоже длится всего несколько минут. Хотя многие из нас, наоборот, чаще ходят на публичные молитвенные собрания, чем молятся Богу дома. В-шестых, молитвы Даниила, если так можно выразиться, были доходчивыми. Но доходчивыми не в том смысле, что они были понятны окружающим, а в том смысле, что они доходили до Бога. Живя на земле, мы не можем вырваться за пределы нашего земного существования. До самого человека такое невозможно, но это возможно для его молитвы. Только молитва обладает достаточной силой, чтобы достигнуть небесного престола. Сэр Исаак Ньютон говорил, что с помощью телескопа можно увидеть ближайшие звезды. Но чтобы достигнуть Божьего престола, нужно отложить телескоп, встать на колени и помолиться. Молитва была для Даниила духовным трудом. И такая молитва — непростая задача. Для того, чтобы молиться, как Даниил, нужно немало выстрадать. Вот о чем следует помнить, читая 9 главу книги этого великого пророка Божьего. Итак, слушайте 1 и 2 стихи. «В первый год Дария, сына Ассуирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». В первый год Дария из рода Медийского. Кто такой Дарий? И когда происходит действие этой главы? Дарий был царем Мидии, хотя, если быть точным, то на самом деле слово «Дарий» — это скорее официальный титул, подобный словам «царь», «король», «император». А что касается точной даты, то по этому поводу ведутся споры. Ньюилл считает, что действие происходит в 538 году до Рождества Христова. А Калбер считает, что в 536 году до Рождества Христова. Я же считаю, что установление даты не очень важно в данной ситуации. Достаточно знать, что на престоле находился тот самый человек, который покорил Вавилон в 538 году до Рождества Христова. Итак, шел первый год правления Дария. Даниил видел молниеносный взлет новой великой империи и, наверное, думал, какое будущее ждет его самого и его народ. А потому он снова и снова обращался к Слову Божьему. Он читал книгу пророка Иеремии, в которой говорится, что Израиль будет в плену 70 лет. И если принять, что действие главы происходит примерно в 537 году до Рождества Христова, то значит Даниилу на данный момент 85-90 лет. Он попал в плен в 606 году, когда ему было всего 17. И вот 70-летний период плена, о котором пишет Иеремия, подходит к концу. «Скоро израильский народ получит возможность вернуться в свою родную землю». Даниила волнует судьба его народа. Мне кажется, его потрясло видение о небольшом роге, Антиохе Эпифане, которое описано в 8 главе. Этот сирийский царь из династии Селевкидов будет преследовать иудеев и осквернит храм. Все это вызвало у Даниила большую тревогу. Но вместе с тем он не может не радоваться скорому освобождению. Обратите внимание, что Даниила побудило к молитве именно чтение Слова Божьего. В Слове явлена Божья воля, и для того, чтобы определить ее, нужно изучать Слово и молиться. Даниил наверняка читал обетование, записанное в 25 главе Иеремии, стих 11. «И вся земля эта будет пустынею и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет». Читал он и 10 стих 29 главы, «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Похоже, Даниил изучал пророчество Иеремии в течение всех 70 лет Вавилонского плена. Такой вывод можно сделать на основании его молитвы, которая совсем не похожа на наши молитвы. Она поражает своей глубиной, прямотой и познанием воли Божьей. Но прежде всего, давайте обратим внимание на условия молитвы, о которых написано в стихах 3 и 4. «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал, «Молю Тебя, Господи Боже, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твоим». Здесь сказано, что Даниил обратился к Богу в посте. Мы знаем, что Господь Иисус Христос постился, но Он никогда не повелевал верующим поститься в обязательном порядке. Мы тоже можем поститься, если хотим. И в ранней церкви многие постились. Апостол Павел писал христианам Коринфа во втором послании, глава 11, стих 27, что он нес свое служение в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Эти же особенности наверняка были свойственны служению Даниила, который молился очень упорно, подобно многим другим героям Ветхого и Нового Заветов. А вот о том, чего Даниил просил у Бога, мы будем говорить уже в следующей беседе, поскольку сейчас наше время истекло. Я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.